вертится. В лучшем случае, талантливо или не талантливо. А что сам талант при этом исповедует? Какова лично его этика? Следует ли он тому, к чему призывает, это считается второстепенным делом? До поры до времени. Пока не встретится человек, у которого требования к другим и требования к себе совпадают, и тогда сразу чувствуется преимущество цельности. Вот почему мы так радуемся, видя среди ученых, философов, писателей, среди мыслителей, учащих жить, примеры высокой морали. Особенно богата этим история русской интеллигенции. Тот же Владимир Вернадский и Лев Толстой, и Владимир Короленко, и Николай Вавилов, и Василий Сухомлинский, и Игорь Там. Совершенно особым чувством читается книга Альберта Швейцера «Культура и этика» именно потому, что Швейцер подвигом всей своей жизни заработал право обращаться к нашим душам. Таланту мы готовы многое прощать. Александр Любищев принадлежал к тем талантам, которые не желали пользоваться льготами и снисхождением. Его дневники, его письма, летопись духовной работы, которую вел этот человек больше, чем полвека, над формированием своей личности. Такая работа многим казалась ненужной, даже раздражала. Было так удобно считать, что среда, общество в первую очередь воздействует на человека, что обязанность общества работать над личностью, заставлять ее становиться лучше, требовать от нее и так далее. Любищев требовал от себя сам. Сам себя контролировал, сам за собой следил, сам перед собой отчитывался. Перед собой ли? Только ли перед собой? Снова и снова я пробовал объяснить чувство, которое владело им. Скорее всего, это ощущение бесценности, дарованной жизни, которая не просто единственная и неповторимая, но и каждый день, который наделен той же единственностью и неповторимостью. Как ни странно, но его рационализм рождал энтузиазм. От его методичности возникало каждодневное удивление перед чудом жизни. Его система как бы обновляла эту чудность, не давала к ней привыкнуть. Большая часть людей не пробует выйти за пределы своих возможностей. За свою жизнь они так и не пробуют узнать, на что они способны и на что не способны. Они не знают, что им под силу, что не под силу. Печальнее всего это благоразумность в науке. Ученый, который выбирает себе задачи по силам, достигает почета и солидной репутации. Он не совершал ошибок. Списки его работ безупречны, никто их не опровергал. Они всегда были результативны. Если он брался за дело, он доводил его до конца. Но где-то там, за чертой этого длинного списка его печатных работ, начинается не написанное, не сделанное. Вот там, среди несовершенных ошибок, избегнутого риска и даже позора, таились, может быть, действительно великие открытия. И уж наверняка открытие самого себя. Обидно прожить жизнь, не узнав себя, человека, который был тебе вроде ближе всех, и которого ты так любил. В этом смысле Любищев изведал себя. Он мерил не задачи по своим силам, а свои силы по задачам. Лучше иметь духовный долг, считал он, чем сохранять душевную безопасность. У Демокрита есть выражение: не поступок как таковой, а намерение определяют нравственный характер. Раньше я не понимал этой мысли и не принимал. Любищев многого не успел, не получилось. Но для меня важно, что он хотел, его намерение. Из них возникало душевное притяжение его личности. Через свою систему он изучал себя, испытывал, сколько он может писать, читать, слушать, работать, размышлять, сколько и как. Не перегружал себя, не взваливал ни по силам. Он шел по кромке своих способностей, оценивал их все более точно. Это был безостановочный путь самопознания. Для чего? Для самосовершенствования, для наивысшей самоотдачи, для полноты выявления себя. Как украсилась бы жизнь, если бы каждый человек мог знать, на что он способен. Ведь каждый может куда больше, чем ему кажется. Он и смелее, чем он себя считает, и выносливее, и сильнее, и приспособленнее. В голодную зиму ленинградской блокады мы насмотрелись на чудеса человеческих душ. Именно душ, прежде всего душ,